В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. После питерской встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые обыски и задержания правозащитников и журналистов. Я напомню, что Лукашенко в Петербурге фактически пообещал репрессии.
И очень активно сейчас начали работу по всем этих НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали и не демократию, а вот этот вот террор.
Ну вот сегодня в офисе «Радио Свобода» в Минске силовики выломали двери, вырвали камеры видеонаблюдения и начали изымать технику, а у журналистов и «Радио Свобода», белорусской службы и Белсата идут обыски. Ну и в России тоже давят на прессу, это мы все обсудим. Новые репрессии, так сказать, в братских диктатурах. У нас гость студии в Москве, известный журналист и политик Игорь Яковенко. С нами экономист Дмитрий Балкунец и журналист Дмитрий Навоша. И, собственно, давайте мы начнем разговор о последних событиях. Игорь Александрович, ну что, машина репрессий набирает обороты в обеих странах. Почему так все пошло синхронно, на ваш взгляд?
Ну, в данном случае тактика выжженной земли, как в таких случаях обычно бывает, применяется отступающими, так сказать, войсками. То есть, когда выжигают землю для того, чтобы избежать попадание ресурсов наступающему противнику. Хотя, казалось бы, как можно назвать путинский и лукашенковский режим отступающими, когда они контролируют все в своих странах. Но, тем не менее, понятно, что Лукашенко потерял Беларусь, поскольку он потерял население Беларуси, сохранив контроль над территорией. А Путин потерял все практически, потому что он потерял Украину, потерял Молдову и потерял Беларусь тоже, если под Белоруссию иметь в виду не персонально Лукашенко, а народ Беларуси. Ну и заодно практически всю Европу и все остальное. А в своей стране Путин, безусловно, потерял молодежь и потерял образованных людей в крупных городах. То есть, на самом деле, совершенно очевидно, что если бы сейчас были нормальные выборы, то против «Единой России» можно было выставить табуретку, и табуретка бы эти выборы выиграла. Поэтому то, что сейчас происходит, это тотальная зачистка всего. Политическое поле зачищено полностью. Сейчас происходит тотальная зачистка медийного поля. Мы знаем, что именно происходит. Нежелательная организация. То есть фактически под расстрел подведено издание «Проект».
Да, очень известная своими разоблачениями.
Ну да, то есть это на самом деле одно из таких очень важных элементов медийного поля, очень важных, это не рядовое СМИ. Вот, и вчера принято решение было избиркомом о фактически ликвидации наблюдения. То есть видеонаблюдение теперь доступно только очень узкому кругу избранных. То есть фактически власть действительно готовится к массовым фальсификациям. Это все свидетельство того, что действительно тактика выжженной земли. Ну и то, что в Беларуси происходит, я думаю, наши собеседники лучше знают, но тем не менее мы понимаем, что тоже тактика выжженной земли. То есть не оставить, так сказать, противнику, то есть гражданскому обществу, нормальным людям не оставить ничего для того, чтобы можно было бы использовать для жизни. То есть уничтожается все живое, все, что шевелится в обеих странах.
Хорошо, давайте мы послушаем наших белорусских коллег. Ну, наверное, Дмитрий Балкунец начнет. Дмитрий, добрый день. А что вы скажете об этой волне репрессий? Связана ли она с санкциями экономическими, которые введены против режима Лукашенко? Собственно, вот такой, что ли, жест отчаяния, да? У нас это называют в России «бомбить Воронеж». Когда что-то не получается на внешней арене у Путина, он вводит новые всякие ограничения внутри страны.
Я думаю, что репрессии, которые сейчас идут, это продолжение вот этой мести, которую Лукашенко запустил, маховик репрессий, вот такой, таких преследований в отношении всех, кто против него выступал, и против гражданского общества, против медиа. Поэтому это совершенно было ожидаемое явление. В будущих, можно сказать, сериях я жду, что Лукашенко начнет присылать свое ближайшее окружение тех лиц, которые видели его в очень ужасном состоянии в августе прошлого года, это ближний круг. Это примерно 30-е годы сталинского террора. Поэтому я думаю, что и соратники Лукашенко тоже пострадают, но не сейчас, чуть попозже, пока он еще разбирается, как он считает, своими врагами. По поводу возможности ответных таких вот его шагов по санкциям, на мой взгляд, последний пакет санкций, хоть он и секторальный характер носит, и он действительно наиболее сильный, но там очень много изъятий, которые практически позволили режиму обойти санкционные пакеты и по нефтепродуктам, и по калийным удобрениям. Предприятия как работали, так и работают, и заключают контракты, и нет никаких угроз, потому что эти санкции оказались, ну, на самом деле не совсем такими, как их анонсировали международные и зарубежные партнеры, в частности Европейский Союз. Может быть, США сейчас добавят новый пакет санкций, которые действительно могут дать какой-то серьезный ущерб по режиму Лукашенко. Но, на мой взгляд, санкции должны быть точечными. Но то, что Лукашенко сейчас зачищает медиа, зачищает некоммерческий сектор и разные организации, я думаю, что он готовится к какой-то серьезной кампании. По моим ощущениям, он готовится к референдуму по изменению в Конституцию. Вчера вот группа, так называемая группа, которая работала над конституционными поправками по указу Лукашенко, конституционная комиссия, я называю ее антиконституционная комиссия, антинародная комиссия, потому что Лукашенко не имеет полномочий такие комиссии создавать. Но вот они подготовили вчера проект документа, опубликовали его, и они практически расписали, как дальше будет развиваться республика. Формально, если прочитать этот документ, в Беларуси вводится монархия, потому что Лукашенко переходит на пост председателя Всебелорусского народного собрания, и только он будет иметь право отправлять в отставку президента. Ну и так далее. Там можно это почитать, этот вот текст, который они подготовили. Поэтому предполагаю, что зачистки, которые сейчас идут, это подготовка к референдуму по изменению в Конституцию.
Была все-таки вот эта внеплановая встреча в Петербурге. Давайте Дмитрия Наушу тоже послушаем. Тем более, что я хотел бы понять вот цели вот этой кампании, которую ведет Лукашенко. Нам издалека, может быть, казалось, что все уже зачищено, все разгромлено, все арестованы. А оказывается, есть еще кого, так сказать, брать.
Цели этой кампании, я думаю, что сопоставимы с целями кампании, которую социал-демократы, которые пришли в Германии к власти в 1933 году, устраивали у себя. Та кампания называлась «Gleichschaltung», что, в общем-то, такой наиболее такой распространенный перевод «унификация». Унификация общества, приведение всех к общему знаменателю, ein Führer, ein Volk, вот, полное отсутствие других мнений. Я бы отдельно отметил, что среди медиа, которые подвергаются репрессиям, есть далеко не только оппозиционные, больше того, более половины этих медиа являются, ну, в общем-то, такими там, нейтральными, новостными медиа, особенно многие региональные медиа, это просто региональные новости, но тем не менее все, кто не называет людей, которые выступают за свободные выборы, не называет их предателями, коллаборационистами и другими всякими словами. Все, кто не считает тягу к свободным выборам экстремизмом, как это диктуется в общем-то, Александром Лукашенко, все эти люди подпадают под зачистку. Если в России репрессии такие носили характер скорее запугивающий, то в Беларуси уже не верят, что можно кого-то запугать, нужно просто тотально всех уничтожать. План именно такой. Именно в связи с этим я считаю, что коллегам белорусским пора перестать считать обязательным работу именно изнутри страны. Я знаю, что очень многие люди, даже несмотря на всю эту угрозу, отказывались уезжать и считали, что они должны быть с народом, должны быть ближе к людям и работать изнутри. Изнутри работать уже не дадут. Надо, в общем-то, не стесняться. Ну, как бы продолжение работы сейчас важнее, гораздо важнее, чем сидение в тюрьме. Там уже сидит 39 белорусских журналистов. Не знаю, сколько сегодня, за сегодняшнее утро добавится, потому что более 10 обысков проходит в домах и в офисах у журналистов. Если перевести на российские стандарты, это было бы 600 человек, Россия в 15 раз больше. Я думаю, что надо ехать и продолжать работу из-за пределов Беларуси. Продолжение работы сейчас гораздо важнее, как бы пребывание.
Дмитрий, а сколько примерно вообще политзаключенных сейчас в Беларуси и насколько серьезные сроки дают тем, кто уже попал вот под суд?
Ну, цифра по состоянию на сегодняшнее утро до обысков 566 человек, которые признаны правозащитниками, политзаключенными. Ирония состоит в том, что сейчас арестовывают в том числе и самих правозащитников, и вообще большой вопрос, кто дальше будет фиксировать политзаключенных и как бы давать им такой статус. Сроки, ну, самые крупные сроки и самые такие резонансные суды были в отношении Виктора Маленко, самого популярного претендента на президентский пост, 14 лет, и 18 лет дали одному из офицеров, который отправил как раз-таки блогерам и независимым медиа документы о том, что власти притягивали войска, привлекали войска к подавлению мирного населения. И это, вот этот позорный факт в истории белорусской армии стал известен благодаря ему. И этого человека попробовали наказать по максимуму. Дали 18.
Олег Александрович, а вот все-таки роль России в этой ситуации. Без России, я так понимаю, без Путина режим Лукашенко не смог бы долго продержаться. А вот он, так сказать, пережил такую мощную волну протестов, фактически проиграл выборы и, тем не менее, так сказать, ведет вот эту зачистку, борясь с большинством населения. Все-таки, кстати, разница с Россией в том, что в России нет большинства пока, которое выступало бы против режима Владимира Путина.
Ну, я думаю, что трудно говорить о той дате, когда Лукашенко перестал бы существовать в качестве президента, так сказать, в Беларуси, но я думаю, что это сентябрь прошлого года. Я думаю, что в сентябре прошлого года он уже не был бы президентом, и, так сказать, президентом временным была бы Тихановская. В любом случае это произошло бы, потому что, ну, мы видели, мы наблюдали, как это все происходило. И вот это вот фактически роль заградотрядов, который выполнял Путин, который стоял за спиной Лукашенко, обеспечила в том числе и верность вооруженных сил, верность, так сказать, силовых структур. Потому что все прекрасно понимали, что если, например, хоть какая-то часть или какие-то группы полицейских, милиции белорусской перейдет на сторону народа, то Лукашенко позовет Путина, и он со своими там парой миллионов вооруженных людей, в общем, придет в Беларусь и мало не покажется. Там просто-напросто пойдут расстрелы. Поэтому я думаю, что это роль заградотрядов. Ну и в целом, безусловно, Путин выполняет сейчас роль такой большой крыши для Лукашенко. Что касается разницы, то разница, конечно, огромная, потому что путинский режим, он, безусловно, самостоятелен. Разница в том, что он, конечно же, намного устойчивее, он выполняет роль гаранта для Лукашенко. И, кроме всего прочего, путинский режим обладает ядерной заточкой, вторым потенциалом в мире по, так сказать, ядерным потенциалом в мире. Путин имеет возможность блокировать любые решения международного сообщества благодаря праву вето в Совете Безопасности. Ну и в целом и армия, и экономика намного думаю, что не на один порядок сильнее. Поэтому сравнивать здесь довольно сложно. И в данном случае лукашенковский режим, это, если путинский режим это паразит в рамках мирового сообщества, то лукашенковский режим это паразит в рамках путинского. То есть такой паразит в паразите. Ну, такое бывает. Биология знает такие примеры, поэтому здесь ничего удивительного. Ну, что касается политологии и социологии, видимо, это такое довольно уникальное явление. Такой двойной паразитизм. Но в целом понятно, есть такое сильное подозрение, что лукашенковский и путинский режим вполне возможно уйдут в одно время, в один час.
Вопрос Дмитрию Балкунцу. Дмитрий, все-таки, а каково сейчас экономическое состояние Беларуси? Ну вот вообще, насколько кризисное оно? Или российская вот эта вот кредитная помощь, она вполне позволяет справляться с проблемами?
Ситуация в белорусской экономике всегда была сложной, и особенно сейчас мы наблюдаем можно сказать, прессинг со стороны и Запада и влияние определенных внутренних причин. Поэтому в этой ситуации те условия, которые сейчас в Беларуси сложились, они, конечно, через несколько месяцев, я думаю, будет иметь последствия и скажется на доходах населения. Вчера вот я публиковал такой документ интересный. В конце июня белорусское правительство обратилось к России с просьбой оказать экономическую помощь. Там идет речь о запросе суммы примерно в эквиваленте больше 5 миллиардов долларов поддержки в разного рода кредитов, помощи по банковской линии, беспрепятственный доступ на рынок определенных товаров и так далее. И при этом это все оценивается как попытка Беларуси таким образом минимизировать возможный ущерб от санкций. Вот был еще один документ, пару недель опубликованный, об итогах визита министра иностранных дел Макея в Москву и встречи с Лавровым. Макей оценивал потери от санкций в 4 миллиарда долларов. Я думаю, как раз вот примерно эти суммы сейчас Беларусь будет требовать от России, чтобы компенсировать все возможные потери. Без российской экономической помощи белорусская экономика будет трещать по швам и, конечно, будет сказываться на доходах населения, но не сразу. Это понадобится, конечно, несколько месяцев. Плюс еще один немаловажный аспект уже на протяжении почти 2 лет. Вот каждый месяц белорусские граждане снимают деньги со счетов, скупают валюту, и при этом это продолжается и только усиливается эта тенденция. Это говорит о том, что население не доверяет институтам финансовым и так далее. И сейчас вот санкции, которые Запад ввел, они, конечно, закрыли для Беларуси возможность кредитоваться за рубежом. Это все будет бесспорно влиять на текущую экономическую ситуацию в стране, и кроме России поддерживать Беларусь на плаву будет, в принципе, некому. В ту экономическую модель, которой Лукашенко долгие годы гордился, как он считал, но эта модель держалась исключительно на российских субсидиях, на российских дотациях и на российской финансовой кредитной поддержке. Вот сейчас у России как раз выбор стоит, что делать, поддерживать Лукашенко дальше и терять репутацию еще больше в глазах белорусского народа, и еще и подвергать свои банки санкционному давлению, возможному, со стороны Запада, либо постараться сделать так, чтобы избавиться от Лукашенко как можно быстрее, потому что он токсичный актив для России. И вот мы видим попадание российского гражданина Гуцериева, это первый звоночек, я думаю, впереди будет еще несколько крупных российских топ-менеджеров, крупных банков или корпораций, которые так или иначе встречаются с Лукашенко. Например, Герман Греф, который в прошлом году активно ездил к Лукашенко, встречался, фонтан открывал и так далее. Я не исключаю, что Греф может вполне оказаться еще одним кандидатом на попадание в санкционный список. Но я думаю, что сейчас многие бизнесмены будут стараться держаться подальше от Лукашенко.
Да, но тут вопрос возникает вот какой. А что получит Владимир Путин за то, что он кредитует, так сказать, режим Лукашенко такими гигантскими суммами за счет российского бюджета? Или он вообще не рассчитывает что-либо получить на самом деле? Это просто жест такой солидарности. Дмитрий Навош, что вы скажете? Вот ваше ощущение.
Мое ощущение состоит в том, что тех огромных объемов, до 10 миллиардов долларов в год, огромных объемов, по сути, прямых дотаций из российского бюджета в адрес Лукашенко, которые были в годы такого развитого лукашизма, когда вот того самого экономического чуда лукономики в какой-то момент, таких, конечно, объемов в России себе больше позволить не сможет. И в России ситуация сейчас не идеальна, и популярность «Единой России», я думаю, что и Владимира Путина в России отнюдь не растет, скорее всего, падает, и деньги потребуются, в том числе, для решения внутренних проблем. На плечах России сейчас и Крым, и Донбасс, и Абхазия, и, в общем, очень много набралось внешнего груза, а Беларусь больше всех этих анклавов, которые поддерживаются Россией вместе взятых, то есть потребовало бы гораздо больших денег. Кроме всего прочего, просто, ну, в общем-то, не в интересах Путина для того, чтобы делать так, чтобы Лукашенко становился снова сильным, независимым от него в том числе. Конечно же, будет поддерживаться максимальная зависимость Лукашенко от Путина для того, чтобы он дальше исполнял все прихоти, потребности и так далее. Потому что, по сути, вот вы говорили о том, что Лукашенко получил от Путина задание громить НКО, прессу и так далее. Нет, он получил чуть-чуть раньше, на пару недель раньше, в момент визита в Минск Николая Платоновича Патрушева. Патрушев буквально дословно сказал, что с НКО пора заканчивать, это внешние агенты и так далее, и Лукашенко принялся исполнять. То есть, по сути, взамен вот этой помощи небольшой, я буду на это настаивать, потому что зависимость Лукашенко от Путина нужна Путину и дальше, будет требоваться уничтожение, да, гражданского общества, независимых мнений, любого сопротивления.
Тут вопрос вот какой. Я не уверен, что для Путина так важно уничтожить какую-то белорусскую оппозицию. Скорее, для него важнее получить какие-то доказательства того, что интеграция, о которой он рассказывает, и Лукашенко послушно кивает, только ничего не делает, она действительно происходит. Вот на этом поле может что-то произойти? Давайте Дмитрия сначала послушаем.
Знаете, я лично абсолютно убежден по-прежнему, что прямой аннексии Белоруссии России не будет. Это стало бы очень дорогим удовольствием для России, потому что уже, ну вот, те же Штаты даже приняли закон Беларусь Democracy Act, там прямо сказано о неприятии влияния, воздействия России на лукашенковский режим, и за это будут наказывать Россию в том числе. И в общем-то, Путину это не очень нужно. У него, по сути, есть теперь вторая такая Чечня, которую он полностью контролирует через деньги и через насилие, посаженного туда и удерживаемого деньгами человека, только с правом голоса в ООН. Без аннексии и так Беларусь превратилась, к сожалению, сейчас в абсолютный сателлит, и вот эти отношения сюзерен-вассалов полностью устраивают.
Игорь Александрович, а вы что по этому поводу скажете? Вот действительно обещания Лукашенко постоянно дает, уже много-много лет кормит этими обещаниями российскую имперскую элиту, только ничего, собственно, по сути-то не сдал. А денежка-то идет, значит, получается, что этот союз, он не в пользу каких-то получения реальных выгод, по крайней мере, внешне так кажется, а в пользу вот просто, ну, я не знаю, как другу он ему вручает эти деньги, Путин, я имею в виду, вот, за идейную близость, а не за какие-то преференции. Даже путинским олигархам, кажется, ничего не удалось там в Белоруссии прикупить.
Я думаю, что экономика и вообще рацио здесь имеют абсолютно вторичное, вообще никакого значения не имеет. Лукашенко вместе с Путиным занимаются очень важной работой, совместной работой. Они создают иллюзии. Вот эта статья, которую, так сказать, Путин считает больше, чем статья, которую он написал.
Про Украину.
Про Украину.
Три единый народ.
Да. Вот этот вот весь бред, значит, там исторический, да, в кавычках, это на самом деле иллюзия. То есть в чем разница? Очень многие, ваш покорный слуга в том числе, называл это сочинение таким запоздалым Майн Кампфом Владимира Путина. Но в чем принципиальная разница? Если Майн Кампф того самого автора, который, так сказать, написал это сочинение в 25-м году, был реальным планом политическим, который реализовался в 33-м году, когда автор Майн Кампф пришел к власти. Принципиальная разница вот этого Майн Кампфа Путина заключается в том, что он написал его задним числом после того, как он уже начал какую-то политику реализовывать. И на самом деле, конечно же, это в значительной степени оправдание некоторых иллюзий, потому что присоединение Крыма и части Донбасса, это, конечно, не то, на что, в общем, претендует Путин как собиратель земель русских. Это, в общем, не возрождение Советского Союза, это не создание вот этого русского рейха, который состоит Славянской империи, так сказать. Ну, действительно, это нацистская достаточно идея, потому что в основе лежит вполне себе нацистский принцип, этнического ядра, там, которое нельзя размывать какими-то другими народами. Это абсолютно нацистский, действительно, рейх. Но это иллюзия, и Лукашенко работает на поддержание этой иллюзии. И в этом смысле Путин рождает иллюзию. Он, с одной стороны, рождает провокации и неприятности для западного мира, а для внутреннего потребления он рождает иллюзию. В чем принципиальная разница? Если создание вот этой иллюзии во время оккупации Крыма работало на население, работало на внутреннюю политику, действительно была эйфория крымнаш, то сейчас это не производит на людей абсолютно никакого впечатления. То есть это, ну, скажем так, иллюзия для самого Путина. И вот если с точки зрения рацио говорить, то оккупация Крыма была совершенно бессмысленным, нерациональным поступком. Точно таким же, точно абсолютно таким же образом бессмысленным и рациональным поступком является поддержка Лукашенко. Потому что тот же самый Бабарико был, вне всякого сомнения, гораздо более удобным партнером для Путина, потому что это наш человек, газпромовский человек, рациональный человек.
Вот теперь 14 лет и получил, бедный.
Да. Но проблема в том, что на самом деле он не порождал иллюзию, он не готов был работать на вот эту путинскую иллюзию. А Лукашенко, да, это вот тот самый сукин сын, который наш сукин сын. Он работает на рождение иллюзии, которую Путин, так сказать, поддерживает. Поэтому здесь искать рациональные какие-то звенья в этой политике бесполезно. Это большая, большая серьезная ошибка. Так же, как искать рациональные звенья в какой-то политике Лукашенко. Мне кажется, что здесь в другой плоскости. Вот старец Илья, один из замечательных, значит, проектов расследований издания «Проект», за который его, собственно говоря, и закрыли. Вот эта вот мистика вся, это распутинщина, которая существует.
Ну, там шаманы какие-то,
да, да, да,
которые тоже,
ну,
поговорили.
Ну, вот старец Илья, это же Распутин в чистом виде. Он дьявола изгоняет, бесов изгонял. То есть это совершенно...
Навального не называть фамилию.
Нет, ну да, это совершеннейшая распутинщина. И здесь надо искать причины политики Путина, а не в каких-то рациональных расчетах. Это совершенно бесполезная трата времени искать смысл какой-то рациональный. Там надо к старцу Илье обратиться. Он все объяснит. В чем смысл политики Путина и его окружения?
Ну, я вот с вами отчасти не соглашусь. Я вот вижу рациональное зерно, потому что можно говорить о том, что существует некий священный союз только в 21 веке, так сказать, такое анекдотическое повторение того, что было в веке 19-м. Вот там Николай I, не думая ни о каких геополитических последствиях, посылает армию в Венгрию, значит, подавлять революцию, после чего благодарные австрийцы не оказывают ему никакой помощи в Крымской войне. Но революцию он подавил, безусловно, и отделение венгров, которое на самом деле было бы выгодно Российской империи, чтобы ослабить конкурента. Но сделано было все наоборот. Так и я подозреваю с Белоруссией, что...
Так а в чем несогласие-то? Как тот...
А идея есть священного союза.
Ну, правильно.
Есть священная идея братства диктаторов.
Ну, так это же опять-таки к старцу Илье. При чем тут рацио? В чем несогласие-то? Вы другими словами изложили то,
если,
что...
Если существует братство диктаторов, то оно ведет борьбу с проклятым Западом. Вот с этим самым нормальным миром. И вот эта идея борьбы с нормальным миром, это не старец Илья, это защита авторитаризма или тирании. Одна из форм защиты.
Нет, ну совершенно спокойно можно было защищать авторитаризм и тиранию. Путин мог править лежа на боку, так сказать, еще долго-долго. Мы все прекрасно знаем обстановку в 2013-2014 году. Никаких угроз для путинского режима не существовало.
А как же Майданная революция?
Да перестаньте.
Это же знамя революции,
да,
и принцип
совершенно
домино.
Совершенно
они
спокойно
падают и сбиваются.
Он был в восьмерке, он был... уважаемый человек, так сказать, завсклад, товаровед, прекрасно, с заднего крыльца, все хорошо. Европа была, шредеризация полная, так сказать, в Европе была. Кому надо, он устраивал при служителями при своей этой самой бензоколонке. Никаких проблем у человека не было. Взял, украл Крым, устроил войну на ровном
Великая
месте.
Великая идея, ну, да, захватила.
Ну, там на самом деле, это еще раз говорю, это распутинщина. Это гораздо более глубокие причины, чем какие-то там расклады и так далее.
Ну вот это один взгляд. Я Дмитрия Балконца тоже хотел бы послушать. Все-таки как там насчет реальных вещей, типа интеграции, там, единой валюты? Ну что-нибудь-то надо предъявить за эти деньги-то, в конце концов, даже российским империалистам, и сказать, что дорогие российские патриоты, вот Беларусь вот-вот падет в наши руки, с Украиной не получилось, ну вот мы ее, значит, тут поимеем потихонечку, когда Лукашенко подорвал всю свою популярность в народе. Кстати говоря, я видел, тут новое исследование вышло, кажется, по Беларуси, социологическое, что на самом деле все-таки и Тихановская победила на выборах, там что-то 65% набрала, и там 30 с чем-то Лукашенко. Все это вроде тоже удалось выяснить. Дмитрий, что вы скажете?
С советских времен Москва поддерживала диктаторов в социалистических странах, считая их своими, пусть они были диктаторами и так далее, но их поддерживали всегда. И с Лукашенко та же история продолжается. Москва поддерживает своего, но такого вот диктатора, которого, кстати, в Москве считают сумасшедшим. В том числе, и я думаю, и наверху считают его сумасшедшим. Но вы правы. Москва, поддержав Лукашенко в августе прошлого года, очевидно, имеет какую-то цель. Одна из целей, наверное, это попытка добиться от Лукашенко подписания дорожных карт, которые не удалось сделать в 2019 году, в декабре 2019 года. Возможно, это одна из целей, почему сейчас Москва вот столько времени уделяет вот этим встречам, переговорам с Лукашенко, почему ему столько внимания уделяется, почему Москва не обращает внимания на те репрессии, которые идут в Беларуси. Может быть, у Владимира Путина действительно есть ожидание, что он сможет с Лукашенко подписать какие-то карты, и дальше вот этот союз, который был заключен в 99-м году, будет реализован, как это видит Кремль. Но, на мой взгляд, это ошибка. Ошибка, которая будет стоить очень дорого для России и для Беларуси. Она может стоить разрыва вообще отношений, исторического разрыва отношений. И иметь последствия экономические для России в виде санкций, которые могут последовать. И не исключено, что и в Беларуси эта ситуация может развязать полноценную гражданскую войну. Потому что мы не знаем, какие сейчас настроения в белорусском обществе, но очевидно, что Лукашенко не имеет никакой поддержки в стране. И любые документы, которые он будет подписывать от имени Беларуси, международные документы, особенно касательно суверенитета страны, они могут подвержены быть определенной критике, включая какие-то, может быть, и массовые протесты. Поэтому это, конечно, огромная ошибка, если Россия это с Лукашенко делает сейчас, обсуждает эти дорожные карты. Это огромная стратегическая ошибка, если это будет сделано. Я считаю, что эти документы необходимо, если подписывать, то только новому избранному руководству страны, имеющего поддержку в обществе. И, возможно, требуется какая-то ревизия отношений провести, чтобы было все-таки мнение народа услышано, а не были какие-то сепаратные переговоры между человеком, который не имеет абсолютно никакой поддержки в обществе и в стране. И еще один момент, который, мне кажется, для Лукашенко опасный. Если он подпишет какие-то документы, он больше вообще никому не нужен будет. Его просто выбросят на свалку истории, потому что, ну, выполнили все, подписали, будет дальше выполнять. Может быть, это одна из задач и целей, которые Кремль преследует, почему вот именно с Лукашенко вся эта возня, почему деньги ему дают, почему его поддерживают и защищают активно. При этом, на мой взгляд, как я уже отмечал, Лукашенко является токсичной фигурой для России. И мне кажется, что все-таки выгодно было бы все-таки отношения выстраивать совершенно с новым руководством, имеющим поддержку и легитимность в стране. Если берем журналистов, которых в прошлом году Лукашенко просто выгонял из страны, российских граждан, депортировал на многие годы из Беларуси. И Мария Захарова ни разу не вступилась за своих, можно сказать, граждан публично. Если бы это была Украина, она бы с утра до вечера об этом рассказывала, Лавров бы про это говорил. А Лавров в это время заявляет, что в Беларуси идет инклюзивный диалог, и он это приветствует. Но нет никакого диалога, и когда Россия так закрывает глаза, конечно, это вызывает такое, знаете, даже не то что боль со стороны белорусского народа и населения. Это многие воспринимают исключительно как предательство России по отношению к белорусскому народу. Россия выбрала не народ, а выбрала диктатора, и которого в Беларуси называют фашистом, фашиста Лукашенко вместо белорусского народа.
Да, ну, «Газпром», насколько я понимаю, ведет себя так, как ему приказано, заморозит цену на поставки газа в будущем году на уровне 2021 года. Между прочим, для российских граждан цены на газ будут подняты. Так что, видите, более благоприятное отношение к белорусской диктатуре. Но это цены, кстати говоря, не для граждан Беларуси, а для корпораций Беларуси. Там они будут, конечно, повышены, вот, но для, так сказать, для режима Лукашенко вот такие преференции. Вопрос Дмитрию Навошу. Дмитрий, а вот на ваш взгляд, растут ли в Беларуси какие-то такие антимосковские, антикремлевские, антироссийские настроения? Вот сегодня, например, Евгений Гантмахер написал в «Найхе Москвы пост», где как раз говорится о том, что это одна из самых серьезных угроз будущему отношений двух близких славянских стран.
Да, однозначно растут, и это зафиксировано уже в социологии. социологии, то есть социологии, которая, к сожалению, сейчас делается из вне пределов страны, но это та единственная социология, независимая от власти, которая существует, она демонстрирует довольно сильное падение. Было второе время, что это та пропаганда, которая работала и, может быть, работает на какую-то часть населения до сих пор. И работает в Беларуси. И сейчас, конечно, тот раз рушится, и Путин, и Кремля, и снова такое якобы братство. Беларусь видится Женева, кто на самом деле братья, или кто поступает по-братски в данный момент. Все видят тот объем помощи, который оказывают белорусам и Литва. Про простым людям, белорусам, которые вынуждены бежать. Литва, Польша и даже более далекие страны. Украина, на самом деле, занимает, ну, может быть, не настолько активную позицию, как Литва и Польша, но тоже весьма однозначно заняла свою сторону, за что им отдельное спасибо. Но, кстати говоря, я не вижу, чтобы вот этот разворот в сторону от Кремля и разрушение вот этих вот иллюзий славянского братства и там братских народов, чтобы это транслировалось как-то по отношению к российскому обществу, потому что в Беларуси белорусы довольно популярно.
Хорошо, я еще Дмитрия Волкунца хотел спросить. Дмитрий, а как вы восприняли статью Владимира Путина? Собственно, эта идея три единого народа, она как русского, да, из белорусов, малорусов и так далее, она как-то понятна жителям Беларуси, или это тоже будет вызывать такое же раздражение, как на территории Украины нынешней?
Эта статья, она не будет сегодня волновать белорусское общество так серьезно, как Украина, потому что Беларусь живет совершенно другой повесткой, повесткой репрессий и так далее. Ну, очевидно, что Владимир Путин не первый раз об этом говорил, и сейчас он просто это задокументировал. И мне кажется, что вот желание некоторых политиков, в том числе в России, восстановить а-ля мини-СССР, это такие больше эпизоды из 19-го, начала 20 века, когда мерили территориями, а не союзами. И я думаю, что вот вопрос, насколько правильно сегодня какие-то территории добавлять к империи, это вопрос, уходящий из повестки дня. И, к сожалению, вот эти вот тексты, которые сейчас транслируются или задаются не только Владимиром Путиным, но и некоторыми другими российскими политиками, они подчеркивают, что есть желающие восстановить какой-то мини-СССР, по крайней мере, в территориальном плане. И они не замечают определенные государства на перифериях империи и так далее. Но прошло время, историческое время, выросло поколение людей, которые никогда не жили с Россией в одном союзе, в одном государстве. И сейчас такие нарративы, подавать их, мне кажется, очень болезненно для части населения, которое не считает себя там россиянами, русскими, но при этом пользуются русским языком и хотят иметь с Россией хорошие отношения, но жить в своем независимом государстве, как Украина, Беларусь и ряд других государств постсоветских. Вот. Но, к сожалению, вот, может быть, кто-то действительно хочет восстановить империю в границах Советского Союза. Мне кажется, что это ошибочная политика, которая заведет страну, Россию, в большой исторический тупик. Мне кажется, что все-таки ставку стоило бы делать на экономические отношения, на какие-то культурные связи, а не пытаться политическим образом влиять на своих соседей. Это, еще раз подчеркну, на мой взгляд, большая-большая ошибка, которая будет очень дорого стоит для самой России.
Но это ошибка, которая равна в значительной степени, я бы сказал, преступлению. Тем не менее, российский режим идет по этому пути. Но и, Игорь Александрович, что, на ваш взгляд, ждет дальше-то? Вот многие восприняли эту статью, например, как такой ультиматум в адрес Украины, что война вполне возможна, у нас претензии сформулированы, теперь, значит, можем у вас что-нибудь повторить, да, как или Донбасс аннексировать, или еще что-то. А может быть, повернуть в сторону Беларуси как раз. Вот такая, может быть, это обманный такой маневр. Вот пригрозили Украине, а, так сказать, придавить потом вот этот вот ослабший лукашенковский режим и принудить его к фактической капитуляции, к аншлюсу.
Я сейчас перейду на язык Путина и скажу, что это все называется понты. То есть это вот это все понты. Потому что да, действительно, это вот Майн Кампф, это вот Рейх, это вот, так сказать, обиженный русский народ, который ограблен, как Путин считает. ну или, по крайней мере, заявляет.
Это кем же он ограблен?
А, ну, вы что, не читали статью Путина?
Нет,
что?
Ну, я
позор
понимаю.
Вам.
Значит, надо людям объяснять.
Значит, ну, там же есть замечательный абзац, связанный со ссылкой на Собчака, где Путин говорил, что вот его учитель Собчак, которого он почему-то считает блистательным юристом, значит, он сказал, что должен быть принцип: с чем вошли, с тем и вышли. Значит, когда выходили, значит, должны были выходить в границах 1922 года. Соответственно, значит, ну, прежде всего, это в адрес Украины, которая в значительной степени потеряла бы в этом случае значительную часть своей территории. Но почему-то, когда речь зашла, Пескова спросили, а как же так, если тогда Россия должна была выйти без Калининградской области, без Карелии, без Куста, части Сахалина, да, без Курил и так далее. Песков на это сказал, а Россия из Советского Союза не выходила.
Но Белоежский соглашение, да, не читал. Нет, Россия распускала Советский Союз.
Ну, да. Нет, ну это бред полнейший. Поэтому, но тем не менее, это прямая аналогия с той частью гитлеровского Майн Кампф, где он говорит о том, что немцев все обижают, значит, и в Австрии обижают, и в Германии обижают. Здесь в Австрии, по мнению Гитлера, значит, немцев обижали славяне, в Германии обижают евреи. В общем, немцы самый обиженный народ, и значит, вот эта вот, значит, обида должна воплотиться в том, что нужно вести войну. Здесь то же самое, вроде бы такой посыл, то есть историческая обида, русских все обижают, Россию все ограбили, ну и значит, вывод из этого надо компенсировать, надо ответить на эту обиду. Значит, на самом деле, в отличие, еще раз говорю, в отличие от Гитлера, которому пытается Путин подражать, естественно, никакой войны не будет. Потому что совершенно очевидно, что разница в том, что у Гитлера была идеология, у Путина единственное желание — это сохранить власть и много-много воровать деньги. Для этого убивать, грабить.
Ох, упрощаете вы.
Нет, ну это очевидно.
Он обрел идеологию.
Нет, это не идеология, это идеологический продукт. Разница такая же, как между сыром и сырным продуктом. Значит, это не целостная идеология, там образа будущего внятного нет. Значит, вот это вот, причем это, понимаете, разница ведь в чем еще? В том, что никаких реальных действий, вот если говорить о том, ну, если действия, надо воевать. Воевать Путин не будет, это совершенно очевидно. Вот именно большой войны не будет.
А если маленькая, если гибридная?
Маленькая гибридная идет уже.
Таких много?
Она идет, и она будет продолжаться. Это не та большая война, в результате которой можно получить большую территорию. Сравнивать надо все-таки сравнимые вещи. Одно дело, так сказать, действительно большая война, когда была война за громадные территории, в которой сгорело 70 миллионов человек. Другое дело гибридная война, которая идет, да, гибнут люди, да, это ужасно. 13 тысяч человек погибло, в Сирии погибло несколько сот тысяч. Это
13 все... в Украине.
Ну, здесь разные. Евросоюз считает 13. Ну, неважно. Это действительно ужасно, что 13, что 15 – это кошмар. Потому что каждая жизнь бесценна. Но в любом случае, вот надо отдавать себе отчет, что большая война, в результате которой будет вторжение в Украину, это большое, при нынешней украинской армии, при том, что за Украиной твердо стоят силы НАТО, это большое количество грузов 200 в России.
Хорошо, в Белоруссию, вот смотрите, ведь аншлюз Австрии, это было что? Пал полуфашистский режим, и вместо него стал нацистский.
Совершенно верно. Значит, я с трудом себя сейчас представляю, что такое аншлюз Белоруссии. Значит, я думаю, что реально это просто приведет к тому, что российский, вот здесь правильно коллега сказал, что на самом деле Беларусь одна, вся стоит всех вот этих вот, значит, непризнанных территорий, которые путинский режим кормит. У Путина сейчас с юга талибы. Туда надо еще деньги бросать на то, чтобы вот эту южную границу каким-то образом держать. Значит, это настолько самоубийственная вещь. Я думаю, что количество людей, которые что-то понимают, умеют хотя бы складывать цифры, которые, конечно же, не пойдут на какие-то на большую войну. Потому что большая война – это гигантские деньги, и это серьезные потери. Я думаю, что большую войну, о которой мы сейчас пытаемся говорить, путинский режим не переживет. И это известная история, когда все фашистские режимы рушились по двум только причинам. Либо это смерть диктатора, как Муссолини, вернее, как, значит, Салазар и Франко, или это серьезное военное поражение, как в случае с нацистской Германией и фашистской Италией. Поэтому, естественно, я абсолютно убежден, что все, что написано в этой заметке путинской, которую называют больше, чем статья, это просто понты. На самом деле, это иллюзии, которые он пытается порождать, которым он тешит себя, и которым он действительно сейчас поддерживает свой режим. Но это понты. Я абсолютно убежден, что вот большой войны против Украины, вторжение войск, захват новых территорий, оккупация Беларуси, этого ничего не будет.
Ну, слава богу, вы нас успокоили. Вопрос нашим белорусским коллегам, Дмитрию Навоше. Вот как вы видите роль оппозиции сегодняшней? Вот Тихановская анонсировала визит в Соединенные Штаты, который начнется 18 июля. Есть огромная белорусская эмиграция. Что оппозиция может делать сейчас в ситуации массовых репрессий?
На самом деле не так уж и мало. Смотрите, как развиваются события. Да? Жизнь в Беларуси каждый месяц сейчас будет становиться хуже. И все большее количество людей, в том числе те, кто считал, что моя хата с краю, или, может быть, даже среди тех 30%, кто голосовал за Лукашенко, будут задаваться вопросы, что происходит, почему так. И медиа, которые сейчас ромят, почему сейчас они должны продолжать работать, хотя мы занимаемся задаваться вопросами, и кто-то должен давать ответы, да, то есть ценность информации, ценность объяснения того, что на самом деле происходит, будет только расти. Тихановская на самом деле сделала очень большую работу вместе со своей командой. Она, в общем-то, представила ответ на вопрос, а что будет происходить после Лукашенко.
Хорошо, давайте мы Дмитрия Волконца тоже послушаем. Надеюсь, вас лучше будет слышно.
Да, но я согласен с тем, что мой собеседник, коллега, сказал, Дмитрий Навоша, с тем, что оппозиция делает большую работу по раскрытию потенциала Беларуси после Лукашенко. Потому что те встречи, которые проводят Светлана Тихановская, и Павел Латушко, и Валерий Цыпкало, и другие известные общественные и политические деятели страны за рубежом, они чрезвычайно важны. Потому что у Европы открылись глаза на события, которые происходят в Беларуси. И во многом это помогает сам Александр Лукашенко. Вот в мае про Беларусь Европа начала забывать, пока Лукашенко не совершил террористический акт в воздушном пространстве и не заставил приземлиться пассажирский авиалайнер. И таким образом он вновь привлек внимание. Вот сейчас он устраивает диверсии на границе с Литвой, с Польшей, перебрасывает туда мигрантов. Конечно, это вызывает возмущение у Европы. Вот позавчера Лукашенко устроил террористический акт, его сторонники виртуально заминировали багаж лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевич. Очевидно, что это дело рук пранкеров из КГБ в Беларуси. Они такие шутки любят делать. Поэтому это серьезная угроза для Европы. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, та позиция, которую озвучивают лидеры мнений в европейских странах, она чрезвычайно важна, чтобы быстрее ускорить этот процесс ухода Лукашенко из белорусской политики. Без его ухода репрессии будут продолжаться, и Лукашенко будет дальше уничтожать белорусскую государственность, белорусскую экономику разрушать. По большому счету, санкции, которые Европа сейчас вводит, какие бы ни были сложные, значимые или нет, они вредят белорусской экономике, если так исторически смотреть. Но это, наверное, один из инструментов сегодня влияния на ситуацию в Беларуси, в стране. Я думаю, что вот если Лукашенко объявит какой-то референдум по изменению в Конституцию, оппозиция тоже должна будет сказать свое слово и должны будут дать четкий ответ по тем мерам, которые власть будет предпринимать для того, чтобы протащить свой референдум. Значит, нужно давать народную инициативу, народную конституцию, народного референдума, чтобы противостоять тем незаконным способам удержание власти, которую Лукашенко себе наметил. Очевидно, что он сдаваться не собирается, он будет отстреливаться до последнего патрона. При этом я еще хочу отметить, что Лукашенко и Кремлю сдаваться не будет. Это тоже мне очевидно. Он и там будет гадить в российский огород. Поэтому он будет стремиться со всеми ссориться. И сейчас чрезвычайно важна эта консолидация и единство всех демократических сил Беларуси. И еще, мне кажется, чрезвычайно важно это поддержка со стороны российского гражданского общества. Не только европейского. Европа и так поддерживает. Именно российского демократического гражданского общества, тех настроений, которые есть сегодня в Беларуси. Настроения чтобы Беларусь была свободной, демократической, независимой страной, которая имеет хорошие отношения и с Россией, и с Европой. Вот это, мне кажется, тоже чрезвычайно важно.
А может российская оппозиция что-то сейчас делать? Ну, ее состояние перед так называемыми выборами, я бы сказал, мягко говоря, не лучшее. Навальный сидит, значит, некоторые лидеры призывают за себя не голосовать за свою партию, часть электората, как это сделал Явлинский с Яблоком. В общем, есть ли какая-то возможность предотвратить белорусизацию России и, собственно, углубление тиранического режима в Беларуси?
Ну, я думаю, что сейчас возможности тех людей, которые... Конечно, никакой оппозиции в России сегодня нет, это просто исторический факт. В России есть протестные настроения, в России есть относительно независимая пресса, некоторое количество...
Пока есть.
Да, ну... Понятно. Значит, есть какие-то элементы ростки гражданского общества. Если говорить о потенциале того, что есть в России, то, на мой взгляд, он должен быть сейчас сосредоточен на поддержке того решения, которое недавно, буквально на днях, было принято, значит, комитетом по международным делам Европарламента, а именно... рекомендации Евросоюзу не признавать вот эти вот грядущие выборы 17-19 сентября. Это очень важное решение, потому что на самом деле это переводит режим Путина на немножко другой уровень.
Туда же, где Лукашенко.
Ну да, примерно туда же. Вот их надо свалить в одну яму. И это важная история, потому что это основание для других действий. В частности, для отключения от СВИФТа. Естественно, это гораздо более сложная история. Не признать выборы это вполне можно сделать одной резолюцией, а отключение от SWIFT это достаточно тяжелая история. И в какой-то степени это шаг на пути к тому, чтобы, так сказать, все-таки какое-то топливно-энергетическое эмбарго было. Понятно, что то, что вот мы сейчас, ну, я, по крайней мере, делаю, то, что называется вызывать огонь на себя, потому что нам, конечно, всем живущим в России будет от этого хуже, но это означает, что это, конечно же, ускорит крах этих обоих режимов. Вот мне кажется, концентрация на вот этих вот задачах, непризнание выборов, и это сразу сделает нелегитимным Государственную Думу, нелегитимным дальнейшие ее законы. Это фактически помощь Беларуси. То есть, на самом деле, свалить путинский и лукашенковский режим в одну яму нелегитимности, непризнания, это ускорение краха обоих режимов. Вот это та помощь, которую может оказать российская, ну, назовем оппозиция, да, просто, хотя, конечно, это никакая не оппозиция, потому что оппозиция стремится прийти к власти. Но вот это те небольшие, небольшая помощь, которую мы можем сейчас оказать Беларуси.
Хорошо, ну и последний у нас сейчас опрос. Собственно, оба режима ведут атаку на прессу. Что думают об этом граждане?
За что в России и в Беларуси преследуют журналистов?
Наверное, за то, что говорят правду.
За правду. За несогласие с политикой. Чудовищно, бесчеловечно.
За правду.
Я не знаю, чтобы их преследовали.
За правду. За то, что они занимаются расследовательской, в том числе, деятельностью.
Наверное, они говорят правду, и за это их преследуют. Это ужасная ситуация. Этот вопрос нужно адресовать Путину и власть имущим. Как бы двойные стандарты. Понимаете, в чем дело? В первую очередь, свобода слова. И в России, и в Беларуси.
Потому что в одной стране товарищ Путин считает, что вся Россия для Путина. А в другой стране один престарелый товарищ считает, что вся Беларусь для него. Вот только поэтому. Да, те журналисты, которых не преследуют, по-моему, просто не опасны ни для кого.
Ну, в общем, понятно, что люди говорят. Я думаю, Игорь Яковенков, как бывший секретарь Союза журналистов, подведет итог. Независимая пресса-то сможет уцелеть хоть как-то в нынешних условиях?
А ее уже невозможно раздавить, потому что она существует в тех сферах, которые не подвластны цензуре. Это прежде всего интернет, это прежде всего частично сейчас стерты границы, медийное пространство не делится на границы. Поэтому уничтожить независимую прессу ни один фашистский режим не может, потому что она экстерриториальна и она существует в интернете. Поэтому это абсолютно нереально. Уцелеем.
Спасибо. Я благодарю Игоря Яковенко, Дмитрия Навошу и Дмитрия Балконца. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.